Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Мы сегодня вновь обратимся к моде, поскольку тема эта неисчерпаемая, и мы уже многими своими программами пытались вам это показать. И сегодня мы подойдем к моде как специфической семиотической системе. А именно, я назвала свою программу «Языки моды». И мы будем опираться, как уже повелось, на книгу, а это книга Патриции Калифата, которая называется «Мода как культурный перевод». И, собственно, автор рассматривает моду как вот такую семиотическую систему, состоящую из знаков тела. И она утверждает, что мода постоянно находится в процессе культурного перевода, становясь точкой пересечения самых разных языков. А вот мы сегодня и поговорим об этой специфике, да, что же это за языки моды и насколько важна мода как часть нашего современного культурного пространства. Представлю гостей, которых вы хорошо знаете. Это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды» и директор аспирантской школы, Высшей школы экономики. И Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Российского гуманитарного государственного университета. И она автор книги «Дэнди. Мода. Литература. Стиль жизни». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Значит, коллеги, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы вот действительно поговорим о том, что понимает автор под языками моды. Почему она считает, что моду нужно изучать вот в контексте других семиотических систем, там, кино, литературы, городской среды и как бы новых медиа и вот такого нового медийного пространства? Вот давайте мы как-то начнем с этого, да, почему она моду... То есть не то, чтобы она первая и единственная этим занимается, да, но она, правда, ставит моду вот как такой специфический язык, причем язык тела, что мне кажется важным. Вот давайте, может быть, как-то попробуем ее идею немножко раскрыть, чтобы было понятно, что она имеет в виду.
Вот я просто в качестве введения скажу, что подход Патриции Калифата семиотический. И это не случайно, потому что она типичный представитель итальянских историков моды. И в Италии классическая семиотика очень популярна. Причем Патриция в своей книге опирается на труды Лотмана, Барта, Умберто Эко. Потом она, конечно, цитирует тоже труды представителей постструктурализма, но все-таки чувствуется, что классическая семиотика – это ее родное. И она рассматривает моду не просто как очередную знаковую систему, а как особый механизм, который именно во взаимодействии с другими знаковыми системами создает какое-то новое знание. И она при этом опирается еще во многом на концепцию Вальтера Беньямина. Собственно, название книги, культурный перевод, связано с его статьей о переводе. И там он пишет, что переводимость – это очень важное свойство текста, и что значение, присущее оригиналу, часто проявляется в переводах. что текст как бы дозревает в переводе. И вот точно так же, вот когда происходит вот это взаимодействие разных знаковых систем, мода играет роль, ну, не знаю, такого проявителя, вот какой-то лакмусовой бумажки, в результате чего образуются новые смыслы. Вот в этом предмет научного интереса Калифата.
Ну да, поскольку мода, она вообще пронизывает все области жизни, да, и в этом смысле интересно наблюдать за тем, как мода как будто бы, да, переводит все события, да, происходящие, исторические, культурные, социальные, вот на, так сказать, на язык моды, и как, по сути, все эти изменения, да, такие глобальные, они символически отображаются, ну, грубо говоря, на уровне гардероба, гардеробных и телесных практик. Вот именно этому, собственно, и посвящена работа Калифата, и мне действительно очень симпатично, да, очень импонирует вот эта ее оптика, где она задействует вот этот сам образ, да, с перевода, да, то есть вот перевод как такая практика, и, с одной стороны, это вроде такая филологическая история, да, но, с другой стороны, да, замечательным образом действительно прилагается к феномену моды, которую вот все время, она все время занимается этим самым культурным переводом.
Да, но мне кажется, что Калифат в том числе показывает, что не только мода отражает социальные изменения, иногда предвосхищает. Да? И в этом смысле вот эти телесные практики, мода, которая невозможна без тела, да, вот как бы переформулирование тела, да, переодевание его, сопряжено вот с какими-то предчувствиями очень часто перемен. Да? Недаром же показывают, да, что какие-то типы фасонов входят в моду накануне катастроф, я не знаю, после. Но вот, Ольга, вы же об этом писали и говорили много о том, что, например, там, не знаю, после наполеоновских войн резко меняется, прежде всего, женская мода, да, которая становится воздушной, полупрозрачной. И это, ну, мы им говорим о аристократических классах, конечно. И это такой разительный контраст по сравнению с дореволюционной, скажем, Францией, где эти пышные, невероятные, тяжелые одежды, а потом женщины полуголые.
Да. Ну, вот,
как мы можем это перевести, да, интерпретировать с точки зрения, если мы говорим, что мода как перевод?
Ну вот тут как раз если смотреть, вот, как Патриция Калифата трактует вот именно эту проблему, то тут интересно, что мода, вот как раз в этом примере, когда появляется нагая мода, вот эти античные туники, мода делает историческое заимствование, и она актуализирует то, что было в прошлом. Вот Калифата пишет, что вот французская революция опиралась на наследие Древнего Рима. И действительно, вот здесь она очень уместно вспоминает вот такую метафору Вальтера Беньямина, как прыжок тигра, что вот мода как бы выпрыгивает и берет из прошлого, вот из джунглей прошлого, то, что сейчас может быть актуально. И вот эта актуализация прошлых контекстов исторических, оно подобно вот такому воспламенению вот взрывчатого материала. И это вот очень интересный пример, как действительно работает знаковая система, то есть берется именно то, что нужно, но потом этому придается какой-то другой смысл. И мы знаем много других примеров аналогичных. Вот, скажем, можно вспомнить блестящую статью там Ребекки Арнольд про моду вот в послевоенном Лондоне, вот мода в руинах, когда там женщины в роскошных платьях вот на руинах разрушенных зданий после бомбардировки фотографируются, и вот включается такая особая оптика лишений. Вот как бы эффект возникает на контрасте. То есть это очень интересный семиотический механизм. Не знаю, вот, может быть, Люда вспомнит там влияние вот, эпидемии на моду из нашего последнего исторического прошлого. Вот эта новая нормальность и все такое.
Ну, я полагаю, да, что наши слушатели тоже прекрасно помнят об этом влиянии, да, о том, как мы дружно все ждали, что произойдет нормализация, да, каких-то таких околомедицинских и медицинских предметов, вроде маски, и размышляли на эту тему. И, в частности, в серии библиотек журнала «Теория моды» выходил еще сборник «Новая норма», где авторы как раз, да, собственно, вот ссылались на этот недавний опыт, и как-то его контекстуализировали, и в том числе в исторической перспективе, потому что это были, ах, не первые маски в истории. И, да, тоже интересно, как тот или иной предмет гардероба, который входит, да, в обиход, и на который там условные модные софиты направлены в какой-то момент, как вот, да, подсвечиваются очень разные контексты. Вот то самое маленькое белое платье, да, с одной стороны, конечно, здесь античный след очевиден, да, но с другой стороны, да, там очень много каких-то других тоже контекстов возникает, связанных, например, с работорговлей, да, потому что это муслин, потому что это хлопчатобумажное производство. И вот об этом, кстати, не Калифата, правда, пишет, но замечательная исследовательница Наоми Лубрехт, чью статью мы публиковали в свое время в «Теории моды». А я тут брошу как бы шар в сторону Ольги и напомню, что маленькое черное платье в свое время, да, стало тоже реакцией на целый комплекс изменений, которые происходили в истории, да, связанные с эмансипацией женщин, да, с запросом на какую-то более удобную одежду. И в этом смысле маленькое черное платье, которое мы там сейчас, может быть, традиционно понимаем как такое элегантное, да, вечернее даже зачастую, оно на самом деле изначально, ну, по большому счету, было такой удобной повседневной одеждой для современной женщины. По крайней мере, так его мыслила Шанель.
Да, совершенно верно. И я как раз там вот, когда писала эту историю маленького черного платья, вот старалась показать, что ну, это реакция вот на такую демократизацию общества, и что при этом вот оно стало универсальным, поскольку... вот в нем были заложены и минимализм, и одновременно возможность вот украшения за счет аксессуаров, там вот заимствования униформы, там вот горничных, служанок, то есть вот такой демократический потенциал этой черной униформы был реализован. Но об этом действительно можно очень много говорить. Вот это действительно пример того, как вот в нужное время, в нужном месте это все выстрелило.
Ну, вот вы правы, да, если мы говорим о языках тела, да, о семиотике. Маленькое черное платье, это, с одной стороны, резкий слом социальных барьеров, который происходит особенно после Первой мировой войны, да, и в данном случае это предложение, то есть, строго говоря, маленькое черное платье могут носить все слои общества, что раньше было как-то не очень принято, да, все-таки одежда в этом смысле, язык одежды четко отражал ваш социальный статус, да, а здесь как бы вот этот социальный статус, он в этом платье не очевиден. Да, здесь какой-то элемент равенства возникает. С другой стороны, не будем забывать...
Просто маленькое черное платье – это вот веком позже произошедшая такая же вот революция, как великий мужской отказ в свое время, вот, который произвели денди.
Да, но с другой стороны, не будем забывать, что это же отчасти и связано с некоторыми экономическими кризисами, да, что маленькое платье легко шить, на него не требуется много материи. Вот мы как-то не всегда об этом думаем, да, как мода иногда адаптирует проблему. И, кстати говоря, ведь Калифата там приводит пример, историю, как носки входят в моду для женщин. Да, а они входят в моду вот во время Второй мировой войны, когда в Англии и в Америке, значит, лимитирован шелк, потому что из него шьют парашюты. И тут начинается мода на носки, где, значит, модные журналы говорят, что это тоже может быть красиво. Женщина начинает носить, и это входит такой в женский гардероб. То есть мы видим, как мода удивительным образом ну, не знаю, как в некоторый момент терапевтический, то есть нехватка, недостаток превращается в достоинство.
Мода, да, она, мне кажется, очень быстро адаптируется, да, к разным обстоятельствам, и, конечно, такая находчивость и сообразительность моды, она тоже требует, мне кажется, отдельного исследования и точно совершенно заслуживает отдельной книги. Потому что, да, таких, мне кажется, случаев, когда некое отсутствие. Да, на самом деле, если вспомнить тот же контекст Второй мировой войны, помимо носочков, да, там же много чего интересного происходило. Например, в ходу были разные практики, связанные с переделкой, перешивкой и ремонтом. Да, и в той же, там, не знаю, военной Британии, да, очень популяризировались все эти практики. Сегодня, что интересно, эти практики заново актуализируются, но уже в другом контексте, уже в контексте устойчивой повестки. То есть мы видим, как мода, да, переводит, да, вот все эти смыслы, и как она тонко, да, настраивается вот на это, на эти вайбы, да, которые, так сказать, она вылавливает вот в этом социальном каком-то таком поле, потому что, ну, тот же ремонт, та же переделка, апсайклинг, ресайклинг, новые слова, но смыслы-то те же самые, да, и очень интересно, как, да, это актуализируется.
А вот мне кажется, если мы говорим об этой метафоры перевода, то это как бы, знаете, такие, у всех переводчиков такие ложные друзья переводчика, да, когда некоторые слова, которые звучат вроде бы знакомо, а на самом деле в языках они значат разное. И неопытный переводчик очень часто подпадает под эту ошибку. Но ведь нынешний ресайклинг при внешней похожести, он же имеет совершенно другой смысл, ровно противоположный. Если в начале ремонт, шитье, выкройки, да, вот появление журнала Бурда, да, который невероятно ценили в Советском Союзе, немецкий журнал, собственно, и созданный после Второй мировой войны, когда была нехватка всего, а женщинам хотелось выглядеть прилично, и вот там выкройки, шейте сами, то сейчас же это совершенно другая ситуация, это переизбыток и чрезмерное изобилие, с которым начинает бороться, да, то есть это с плюса, то с минуса на плюс совершенно меняется весь смысл этого ресайклинга.
Ну да, практики актуализируются, которые прежде были в ходу в связи с дефицитом и нехваткой, но при этом, да, вот эта вот перенастройка, да, на 360 градусов, она действительно присутствует. Смыслы, конечно, другие.
Да, сейчас вот за счет ресайклинга актуализируется такая поэтика несовершенства, когда мода отказывается вот от такой гламурной вылизанности, это вот новый актуальный смысл, и вот за счет этой эстетики несовершенства актуализируется, наоборот, вот телесное, скажем, измерение моды. И вот человек начинает что-то делать вот именно с одеждой, что раньше, ну, может быть, было совершенно не принято, было ненормативным. Например, у Калифата есть пример, что вот там застегивать одежду так, чтобы пуговицы попадали не в свои петли. Или, например, носить слишком длинные рукава, которые закрывают даже кончики пальцев, или носить неглаженную одежду. Вот как бы допускать такие промахи, которые раньше были непростительными, а сейчас они читаются как намеренные.
Да, очень интересно, как мода нормализует такие практики, да, вот если раньше, да, ты видела там, не знаю, условно, на рубашке пятно, то ты мгновенно считывал это как катастрофу. Сегодня, да, если ты видишь что-то такое странное на футболке или рубашке, ты еще 10 раз подумаешь, а это пятно или дизайн.
Да, да. И вспомнишь Джексона Поллока.
И тут, конечно, да, мне кажется, еще возникает вот еще одна тема, которая касается Калифата, это пространство и время. И вот как раз с точки зрения, ну вот как раз относительно времени, очень интересно, как мода тоже, да, переосмысляет вот эту категорию новизны и современности. Потому что, с одной стороны, вроде сама мода, да, как система, она возникает как, да, как нечто ориентированное исключительно на новое, современное, и сама она плоть от плоти современность. С другой стороны, то, что мы наблюдаем, например, сегодня, да, бум винтажной одежды, вот то, о чем Ольга как раз говорила, несовершенство, изъяны, это же все так или иначе, да, зачастую характеристики одежды, бывшей в употреблении. Да, и мы видим, как мода осваивает то, что ей как бы изначально как будто бы, ну, противно должно быть, да, совсем не свойственно. Нечто, да, что отслужило срок, нечто, на чем вот заметны следы времени. Но вот в рамках этого нового такого культурного контекста мода, да, переводит это вот таким вот способом. Да, и винтаж, секонд-хенд и прочее оказываются, наоборот, явлениями со знаком плюс. Добавочная такая, да, символическая ценность.
Но вот мне в этом плане, если мы говорим вот о времени в моде, вот очень импонирует концепция Каролайн Эванс и Алессандро Ваккари, потому что они очень логично вот систематизируют несколько видов времени в моде. Вот, кстати, в книжке «Калифата» этого нет. А у них там вот выделено три типа. Первое – индустриальное время, которое связано, ну, вот, с модой как индустрией, то есть сезонность, показы коллекций, вот, сезонные тренды и так далее. Второе – это антилинейное время, то есть мода как цикличность. Вот тут как раз вот винтаж и вот эти вот беньяминовские прыжки тигра мы видим. И, наконец, вот третье, это то, что они называют вот юкроник, то есть
охроническое, да.
Охроническое, вот как это на русский перевести.
Я смотрела, что вроде чуть ли не как ухрония. Вот это вот меня потрясло, да.
Опять вот дилемма перевода, кстати. И это вот время, которое вообще обращается вот к мифу, то есть вот здесь мода уже никак не связана именно вот с таким линейным, прогрессивным временем, а обращается к воображению, к фантазии, то есть такое вот альтернативное время, ну, не знаю, тут вот, скажем, можно вспомнить, например, вот костюмы из кино, когда там мода создает что-то совершенно вот свое, которое не связано ни с прошлым, там, ни с настоящим. Ну, скажем, костюмы там Жан-Поль Готье, который он делал для «Пятого элемента», вот, Люка Бессона. Это какие-то совершенно вот охронические такие наряды. Да, да, вот как там вот Мила Йовович.
Но они потом влияли на реальную моду. Да, как мы знаем, что там Болливуд, который изобрел, например, идею свадьбы, вот когда показывали, да, с этими песнями и плясками, чего в традиции не было. А потом это стали перенимать и просить уже в настоящей реальности, значит, воспроизвести эти, значит, тип свадьбы, уже, собственно, влияние искусства на действительность. Но ведь действительно все эти матрицы, все фантастические фильмы, они потом неожиданным образом становятся модными элементами и перенимаются обществом. Мне кажется, вот это очень интересно.
Ну да, дизайнеры фантазируют, да, создают какие-то костюмы фантастических героев, а потом это оказывается на подиуме. И тоже, да?
Да, и потом эти костюмы вновь подвергаются новым перекодировкам. Вот, допустим, черные очки там Одри Хепберн, вот в фильме «Завтрак у Тиффани». И потом они вот входят в моду как такой статусный символ. И голливудские знаменитости их начинают использовать уже просто как маску, как средство невидимости для того, чтобы тебя не узнали.
Да, не только знаменитости, но и некоторые журналисты моды. Например, да, Анна Винтур, которая сделала это частью своего имиджа.
Но мы сейчас выйдем ненадолго на перерыв. А после него продолжим серьезный и интересный разговор о языках моды, о моде как семиотической системе. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Языки моды», опираясь на книгу итальянской исследовательницы Патриции Калифата, которая называется «Мода как культурный перевод». И напомню, что гости наши – это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник РГГУ, автор книги «Дэнди. Мода. Литература. Стиль жизни». И Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды» и директор аспирантской школы Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, вот я перед перерывом, собственно, начала говорить о сложном взаимоотношении моды со временем. И вы знаете, то, что меня как-то очень зацепило и заинтересовало в книге Калифата, когда она начинает рассказывать, как итальянская мода, итальянские бренды завоевали высокий статус в мире моды после войны. И интересно, вот ее тезис, который мне никогда не приходил в голову, а на самом деле он очень важен. Возможно, это не только для итальянской моды. Там, где она говорит, что после Второй мировой войны, а это в Европе произошло практически везде, вот этот образ будущего, проект будущего исчез. И общество вернулось к переосмыслению прошлого. И она утверждает, что в этом контексте, особенно в итальянской ситуации, в ситуации итальянского общества, мода оказалась единственной сферой жизни, имеющей дело с будущим. И с некоторой надеждой, как мы понимаем, да, потому что проект будущего всегда связан с некоторой идеей позитивного развития. И она вот начинает рассказывать потом о появлении брендов. Вот мне бы хотелось немножко обсудить этот тезис, он довольно интересен, что мода, и, может быть, действительно такое невероятное развитие моды после Второй мировой войны в Европе, это действительно единственный проект позитивного будущего при дискредитации всех больших нарративов после такой страшной бойни. Как вы считаете?
Ну, здесь можно действительно вот оттолкнуться от золотого века итальянской моды, которую вот Патриция приводит как пример. И, конечно же, вот эта итальянская мода, там Версачи, Гуччи, Армани, вот это то, что Патриция называет метабрендом. То есть вот то, что помечено лейблом Made in Italy, сделано в Италии. И вот эта итальянская мода, она действительно несла какой-то дополнительный символический смысл. У нее был очень большой знаковый потенциал. Это был такой символ, ну, не знаю, может быть, так приблизительно попробую сформулировать вот такого удивительного дизайна, который красив, но при этом не напряжен. То есть он приспособлен для жизни. Вот, скажем, то, что в мужской моде появилось вот это мягкое плечо, обтекаемый силуэт, то, что вот было связано со стилем Армани, вот эти рубашки Батистони. Это все противостояло вот такому бизнес-англо-американскому стилю мужского костюма, там, с жестким силуэтом, с толщинками, с квадратными плечами. Вот такой непринужденный стиль с яркими цветами. И вот в женской одежде там вот то, что делали там, и делают там Фенди, там Прада, то, что делал Жан-Франко Ферре. Это все вот было связано действительно ну, вот, в сознании потребителей вот с таким образом прекрасной жизни. И вот, скажем, там даже вот можно вспомнить, скажем, образ Марчелло Мастрояни в «Сладкой жизни», вот как он там в своих костюмах, в тех же, кстати, темных очках фланировал. И вот эта мечта была настолько убедительна и уже связывалась вот для всех ну, действительно с реальным интересным дизайном, что, конечно, эту мечту ждала судьба многочисленного копирования пиратского. И вот не случайно появился такой новый лейбл. Вот Патриция об этом не пишет, но дополню, что «Made in China», но при этом «Designed in Italy».
Да-да-да, это такое спасение для многих брендов.
Да-да, об этом вот много писала вот Симона Сегре-Райнах, об этой дилемме, когда вот просто продавался фактически вот образ Италии как страны дизайна.
Ну вот я тут соглашусь с Ольгой, да, потому что на самом деле в Италии после войны развивается бурно не только мода, но и дизайн, да, и это вот как раз такое очень активное, так сказать, развитие вот в тех областях, которые связаны с телом, да, с человеком, мне кажется, ну, это особенно как-то иллюстрирует вот эту послевоенную ситуацию, да, когда вот после этого катастрофического времени, да, возникает вот эта вот потребность обустроить новый мир. И как, собственно, те практики, которые этот новый мир обустраивают, будь то дизайн или дизайн одежды, они, собственно, да, оказываются здесь в некотором авангарде. И вообще традиционные итальянские бренды, итальянские марки действительно, да, ассоциируются, ну, вот с таким феноменом сладкой жизни, да, вот это Dolce Vita или прекрасная жизнь. И, конечно, огромную роль еще в популяризации этого образа, конечно, сыграл кинематограф, потому что, и это еще же и золотая эпоха итальянского кинематографа, но и на экспорт, условно, да, в Голливуд тоже активно итальянцы, свои какие-то смыслы тоже посылали, потому что сотрудничали просто, да, с студиями голливудскими, в том числе, например, тот же Армани, которого Ольга упомянула, в связи с этой революцией в мужском гардеробе и с приходом итальянского костюма, он же в 1980 году одел американского жиголо, да, этот знаменитый фильм с Ричардом Гиром, где, собственно, да, появляется вот этот герой роскошный в этих, значит, роскошных костюмах, и вот эта вот идея действительно непринужденного образа, который до этого, да, в мужском гардеробе как будто бы вообще не присутствовала, потому что, ну, мужчина должен, да, в строгом костюме, чтобы ни одной морщинки. А Армани предложил, ну, совершенно такой непривычный, расслабленный образ. Его даже очень многие критики, да, сильно, так сказать, ругали за вот какую-то даже неряшливость образа. А это не неряшливость, это Dolce Far Niente, это вот вообще, да, все вот это итальянское.
Да, и я бы еще сказала, что вот женский вариант вот этих итальянских нарядов, он, конечно, отличается вот такой чувственностью. Вот это такой акцент именно на женском эротическом очаровании. И вот можно вспомнить фильм «I am love», вот «Я есть любовь», где Тильда Суинтон там вот непрерывно меняет наряды буквально в каждом эпизоде. И там вот в основе эротическая интрига. И вот эти наряды для нее делал Раф Симмонс, ну, Раф Симмонс для Жюль Сандер. И это, конечно, вот хотя это были такие как бы не итальянские дизайнеры, но они воплощали идею именно итальянского стиля в этом фильме. Там же действие происходит в Италии.
Вы знаете, ну вот, слушая вас, я просто подумала и размышляя над книгой. Но вот то, что предлагали итальянцы в 50-х, 60-х годах, вот особенно в мужском костюме, в каком-то смысле это демилитаризация мужского сознания. Да, вот если мы говорим о семантических системах, да, языках моды. То есть мужчина не перестает быть мужчиной, да, но само переосмысление его мужественности, условно говоря, это отказ от этого милитаристского образа, да, где пиджак с плечами, значит, вот эта брутальность, затянутость, да, расслабленность, вот это, да, наслаждение жизнью. В какой-то момент, мне кажется, вот как раз мода здесь отразила невероятное вот нарастание вот этих гендерных революций и переосмысление женственности, мужественности.
Да, да, мода очень четко уловила этот запрос.
И мне кажется, вообще вот это переосмысление каких-то гендерных конструкций – это одна из основных задачу моды, которой она все время занимается. Да? Вот Элизабет Уилсон в книжке «Облаченные в мечты», которую мы также издавали в серии библиотек журнала «Теория моды», она отдельную главу посвящает гендеру, где она говорит, в частности, мода одержима гендером, она все время определяет и переопределяет его границу. И действительно очень интересно, как иногда в лоб, а иногда очень нюансированно мода это делает. Да, то есть еще вчера это удивительно было бы увидеть, да, в контексте мужского гардероба, а сегодня, пожалуйста, и нам уже кажется, что это вполне нормально. Я делаю да, руками кавычки, да, потому что вообще сама категория нормальности – это, конечно, да, несуществующая категория, потому что все это так или иначе конструкция. И интересно, конечно, какую огромную роль и огромную работу в этих процессах производит мода, да, как она расширяет границы допустимого с точки зрения гендера, с точки зрения телесности, да, потому что если мы посмотрим, все вот эти перемены, они на самом деле внутри моды созревают вот в ее авангарде, и потом уже раз и становятся частью мейнстрима.
Да, вы знаете, да, но да. Вот... Оля, вы хотели что-то сказать, простите.
А, ну я просто хотела сказать, что вот моду можно было бы определить вот как такую подвижную авангардную границу культуры. Вот такой инструмент, который вот культура выработала, чтобы улавливать все новое, чтобы вот все это проходило через такой механизм вот перекодировок, вот таких взаимных обогащений, переосмыслений. И это, конечно, такой вот гениальный механизм, плод культуры модерна.
Знаете, ну вот интересно, в книге очень много тем затронуто, но она... как это вообще уже стало традицией, она, по-моему, совсем не затрагивает моду, скажем, в тоталитарных и авторитарных странах, где мода нагружается еще дополнительно, но таким вообще очень явным идеологическим началом. И это все время попытка эту самую моду ограничить, как-то отрегламентировать и сделать... Вот как бы, да, вот мы обсуждаем, мы понимаем, что мода, язык моды, он такой текучий, да? Он не формулирует никогда жестко, да? но меняет. А вот здесь, да, попытка моду заставить говорить четкими слоганами, а вот как здесь происходит история, да? Вот.
Ну, я просто вспомню в этой связи еще другую еще книгу из серии библиотек журнала «Теория моды». Это работа Джорджа Бартлетт, фэшнист, да, призрак, который преследовал социализм, в котором она как раз формулирует, ну, вот концепцию такой застывшей моды, да, и, собственно, вот, да, таким образом она описывает тот феномен вот этой одежной культуры, которая существует как раз в рамках тоталитарных и авторитарных государств. Но что мы наблюдаем в таких государствах? Мы действительно наблюдаем, как внутри таких систем, тем не менее, да, ведется постоянная работа как бы по нарушению вот этих вот норм и нормативов, и, да, вырабатываются самые разные стратегии и практики, которые, собственно, да, приводят к постепенному расшатыванию этой системы. И это, мне кажется, еще в качестве иллюстрации здесь можно привести униформу. Потому что нам со стороны, да, кажется, ну, это вот такой очень и очень строгий, дисциплинированный и контролируемый жанр, да, где шаг влево, шаг вправо, да, нет, невозможно. Нарушение правил, нарушение границ. Но если мы посмотрим, да, как, собственно, используют эту униформу люди, которые по долгу службы ее должны носить, то нам зачастую их какие-то нюансированные практики нарушений правил даже не очевидны, потому что мы аутсайдеры. А они внутри, тем не менее, да, все время там что-то такое, да, альтернативное производят, и это тоже нарушает вот этот вот, казалось бы, такой очень тоталитарный жанр. И мне кажется, что это в очередной раз показывает ну, тщетность вот этих попыток ограничить практики, вот как раз связанные с одеждой. Ну, потому что, кажется, это как раз то поле, где, собственно, и проявляется даже ограниченная какая-то креативность повседневная человека, которая вообще свойственна человеку.
Да, но, знаете, на самом деле, мне кажется, что если написать историю советского периода как, я не знаю, с послевоенного, как история борьба за джинсы и с ними, да, это получится восхитительный триллер, потому что усилие большой части молодых людей было направлено вовсе не на какие-то идеологические, да, там, я не знаю, идеи свободы или все прочее, но идеи выглядеть модно, что на, вообще-то на самом деле очень важный фактор идентификации, да, что, значит, не носить рейтузы, извините, а носить брюки, желательно джинсы, вот выглядеть по-моему, да, это вот, да, идея выкройки, которая остается очень долго важным фактором возможности шить что-то очень модное. И мне кажется, что здесь вот, да, какая-то вот часть не только повседневности, но и вообще такой серьезной социальной истории, она как раз в таких странах очень сильно связана именно с модой, да, которая становится языком общества.
История, ну вот, советского государства показывает, что даже когда моду не признают, вот она все равно, ну, возвращается под другими именами. Вот в 20-е годы, когда вот тот же Беньямин там вот был в революционной Москве, вот вместе с Асей Лацис, он спрашивал, что неужели мода умирает в России, потому что она больше не может соблюдать темп. И действительно, тогда вот наши художники, там Александра Экстер, там Варвара Степанова, Любовь Попова, они же полностью отрицали моду, причем говорили, что это, ну, такой буржуазный институт, что она поощряет экстравагантность, индивидуальность, а нам нужна не мода, а одежда. Одежда, вот там они изобретали прозодежду или там вот одежду трансформер, и что в итоге мы сейчас имеем, что весь мир изучает творение российского авангарда как революцию в моде, как вот эту проекцию минимализма, геометрического стиля в моду, в текстильные рисунки. То есть вот так, отрицая моду, случайно внесли мировой вклад в ее развитие.
Самое интересное, да, ой, простите, Ирина Дмитриевна, я буквально, да, пару слов про Варвару Степанову, да, если посмотреть на ее собственное изображение, да, фотографии Александра Родченко, ее супруга, который очень любил фотографировать свою жену, то выглядела она весьма и весьма модно, да, в таких трехэтажных костюмчиках с ниткой жемчуга, полулежа на кровати, то есть... Да-да, такой буржуазный шик. Вот. Так что, да, это интересно, как не сходились тоже, да, вот это вот поле как бы концептуальное и декларации, связанные с прозодеждой, а с другой стороны, да, вот какие-то свои такие личные бытовые практики.
Знаете, ну вот последнюю тему, которую мне хотелось обсудить, и она, мне кажется, очень важная у Калифата, да, где она, в общем, как бы подходит к моде с позиции постколониальных исследований. И мне кажется, там очень важный тезис, когда она пытается поспорить со сложившимся стереотипом о том, что является традиционным, а что является, ну, скажем, да, там, прогрессивным и продвинутым. И в данном случае этот стереотип сложился, что вот на Западе есть мода, которые меняются. А, скажем, в восточных странах вот есть традиции, там, не знаю, сари, никаб и прочие вещи. И она пытается показать, мне кажется, это очень важно, насколько вот это неумение переводить, нежелание знать язык моды, совершенно затеняет реальное положение вещей, что на самом деле... Там не все так уж традиции, да, а вполне себе инновации тоже есть. Вот, может быть, чуть-чуть на эту тему. Насколько, скажем, европейский взгляд не всегда понимает специфику развития моды, скажем, в других культурах.
Да, мне кажется, традиционно, просто, да, буквально одну реплику, традиционно вообще, да, там, до недавнего времени исследователи, ну, в основном западного лагеря, да, они, собственно, и, ну, и мы все, да, были заложниками вот этой довольно-таки колониальной и имперской системы, да, в которой, ну, вот мода и ее зарождение связывались действительно, да, там, с XIX веком, с проектом модерна, а при этом все другие какие-то культурные контексты, но им отказывалось вот в наличии какого-то своего такого модного феномена, ну, потому что они были не похожи на то, что происходило на Западе. И это, да, в очередной раз говорит о том, что эта оптика, да, которая применима к одному контексту, она не обязательно работает в другом контексте. И, как вы верно сказали, незнание языка, оно в конечном итоге приводит к тому, что ты просто не замечаешь, да, вот эти изменения, которые происходят в других культурах, просто потому что ты не видишь их, да, ты не способен считывать в силу как бы отсутствия у тебя инструментов.
Да, действительно, вот Калифат, для нее это очень важная концептуальная ось, когда она показывает, как в нашей культуре вот действует парадигма ориентализма. То есть, когда накладываются стереотипные представления, вот скажем, о культуре Востока, и, допустим, вот мы видим там девушку в парандже, и по умолчанию сразу предполагаем, ну, наверное, это вот такая скромная девушка, там, покорная, вот сторонник там традиционных ценностей, а Калифата как раз показывает, что там вот те же восточные там предметы одежды, там хиджаб, я не знаю, никаб, они, может, могут вот сочетаться там с джинсами или с какими-то остромодными вещами, и в итоге получается совершенно другой смысл. И потом тут просто, вот когда происходит это взаимодействие культур, часто идут процессы, которые, ну, мы еще пока не очень учитываем. Например, процесс вот, присвоения, вот такой, натурализации. Вот сошлюсь на статью вот из последнего номера «Теории моды» Беверли Лемир «Доместикация экзотики», где она показывает, как англичане, экспортируя, нет, вернее, импортируя в 17 веке индийский хлопок, вот такие материи в цветочек, потом незаметно и очень успешно превращают эти цветочки вот просто в символ родной культуры. И вот там, как этот импорт хлопка связан с подъемом садоводства в Англии, как был культ новых растений вот там в садах кью, там мания папоротников, как вот этот текстиль внедрялся в интерьер, там гобелены, набивные ткани всякие, там ситцевые занавески, стеганые индийские покрывала. И постепенно просто, ну, произошла вот такая, то, что мы сейчас называем апроприация, что вот эти цветочки, ну, вспомним хотя бы там Лору Эшли, вот такой бастион английской моды, что это? Это платье в цветочек, а вот все-то идет от индийских тканей. Да, так что вот тут такие механизмы не всегда явные работают.
Изобретение традиции произошло.
Оно происходит все время. Большое вам спасибо за очень интересную беседу. До новых встреч, поскольку тема моды у нас, она постоянная, так что я думаю, что мы еще неоднократно будем обсуждать разные аспекты индустрии моды. Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.